è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Этот подкаст производит и распространяет издание «Медуза», объявленное иностранным агентом, нежелательной организацией, российским государством. Так что, если вы находитесь в России, пожалуйста, не нужно в соцсетях ставить ссылки на наши материалы ради вашего собственного благополучия. Но, к слову, о нежелательности. Надо же, неизменно наше издание поддерживается читателями, слушателями, зрителями из России и из-за рубежа. Кто тут нежелательный? В том числе поддержка — это финансовая, теперь только из-за границы она возможна, я говорил про безопасность. Недавно на зов редакции о помощи пришли 6 тысяч новых регулярных жертвователей. Спасибо вам огромное и тем, кто раньше нам помогал, и тем, кто недавно начал. Здорово, что вы с нами и что даете возможность мне и моим коллегам продолжать работу. Да, забыл представиться. Владислав Горин меня зовут. Скоро мы перейдем к теме эпизода. Перед этим хочу рассказать о том, как жертвователи могут встретиться с руководством «Медузы» и задать свои вопросы. 25 сентября, в четверг, в 8 вечера по московскому времени. Это 7 центральноевропейского, 9 ереван-тбилисского, 10 уральского, ну и так далее. Но для простоты еще раз. 8, 0, 0, 2 кружочка друг на дружке, матрешечка. И снова четверг, 25-го, 25-й четвертак, день недели 4-й, все легко запомнить. Всем жертвователям должно прийти письмо со ссылкой на этот закрытый стрим, во всяком случае тем людям, чьи имейлы у нас есть. Но точно существует несколько сотен человек, которые оформили донаты через YouTube и не оставили нам свои почтовые адреса. Чтобы присоединиться к стриму и вообще получать от нас письма про нашу работу, напишите на адрес support@meduza.io, он есть в описании к этому эпизоду, и сообщите о своем желании. Главный редактор Иван Колпаков, издатель Галина Тимченко и я, чтобы читать ваши вопросы, будем вас ждать на стриме. Вот теперь, наконец, к теме эпизода. Здесь Полина Ужвак, журналистка важных историй. Здравствуйте, уважаемая Полина.
Здравствуйте.
Мы здесь, чтобы обсудить текст, с автором которого вы являетесь. Ссылка есть в описании. И вот заглавие этого текста. 3 года мобилизации, что пережил один регион и вместе с ним вся страна. Каждый четвертый погиб, пропал без вести или получил ранение. Важные истории изучили полный список мобилизованных из Томской области и рассказывают, как прошли 3 года мобилизации на примере одного российского региона. Для аккуратности назову соавторов: Сонь Савина, Егор Феоктистов, при участии Ирины Долининой, Ирины Николаевой, Дмитрия Великовского и под редакцией Кати Бонч. Осмоловской. Что стало исходным для вашего материала? Что за документ и как вы его получили?
Это документ с полным списком мобилизованных, который ведет департамент соцзащиты Томской области. Я не могу сказать источник этого документа по причинам безопасности, но мы его верифицировали и можем говорить о том, что это действительно реальный документ, в нем действительно реальные люди, что это не фейк. И, собственно, с ним мы и начали работать.
А что в нем было? И что сделали, как начали работать?
Там был не только список мобилизованных, наверное, сегодня я в основном буду говорить про него. Это был полный список, собственно, всех людей, которых мобилизовали, с их полными именами, с их датами рождений. Также там были документы о том, как люди получали выплаты, что нам тоже помогло в том числе установить погибших, которые, допустим, не были известны по публичным некрологам либо по реестру наследственных дел, какую-то дополнительную информацию, добирать число погибших. В общем-то, самое, наверное, основное, что мы пытались посчитать, имея такой полный список, можно попробовать установить судьбу максимального количества людей из этого списка, в общем-то, что мы постарались сделать. И вот 236 погибших, 11% этого списка. Понятно, что это все равно минимальная оценка. И есть люди, которые могли не попасть ни в публичные некрологи, не получить никакой выплаты, потому что все-таки список актуален на конец 2024 года. Не попасть в реестр наследственных дел. Мы допускаем, что таких людей есть, их, скорее всего, не очень мало, но вот мы постарались выжать максимум и максимально проследить судьбу каждого человека из этого списка.
Можно поговорить еще, да, про отдельные истории, про отдельные судьбы. Мобилизация случилась вся в 2022 году. Люди в этом списке из 2022 года.
Да, это именно те люди, которые вот, собственно, и были мобилизованы в 22-м.
У вас там, когда читаешь материал и смотришь на Томскую область, есть эта цифра про 1,1%. Столько мужчин из области призвали. Кто конкретно был призван? Возраст, служил, не служил? Городской, сельский, молодой в возрасте, образованный или не особенно?
интересно было понять, что Томская область, возможно, это связано с особенностью публикации некрологов, возможно, это связано с особенностью именно Томской области, мобилизованные в ней были моложе, чем в среднем по России. Каждый четвертый мобилизованный был моложе 25 лет, ну то есть это вообще, по сути, дети, больше половины были мобилизованы до 30 лет. И средний возраст в итоге погибших у нас 31 год. Вышел текст у коллег из «Медузы», у них средний возраст погибших 34 года, все-таки постарше. Опять же говорю, это может быть связано как с особенностями Томской области, так и с особенностями публикации некрологов и разностью того, что мы видим только в открытых источниках, и в открытых, и в закрытых источниках. И еще из интересного, мы про это писали в некоторых наших предыдущих текстах, но здесь это прям удалось подтвердить, насколько по-разному мобилизация затронула региональный центр, города и села, деревни и небольшие населенные пункты. Получается, в среднем по регионе 1,1% от мобилизационного ресурса. Это то же самое, что Шойгу заявлял в среднем по России, но при этом в самом Томске всего лишь 0,5%, в городах чуть больше, а в сельской местности 2,7 раза больше, чем в городах. То есть мы видим эту неравномерность, насколько доля мобилизованных мужчин в сельских местностях отличалась. По поводу «служил-не служил» здесь сложно. Такую разбивку мы не делали, но мы смогли еще посмотреть на образование. Далеко не по всем людям, но по кому мы смогли узнать их уровень образования. Там тоже были такие цифры, которые меня зацепило, что число людей с высшим образованием мобилизовывали в 14 раз реже, чем людей без высшего образования. То же самое касается, когда мы посмотрели на профессии. Кажется, у каждого пятого или у каждого третьего из тех, по кому мы знаем эту информацию, был аккаунт в Яндекс.Перевозках, как у таксистов. То есть в основном люди, которые были мобилизованы, занимались невысококвалифицированным трудом до мобилизации.
Можно вписать, кстати говоря, Томскую область в контекст, когда мы с вами разговариваем 22 сентября, за день до нашего с вами разговора, вышло расследование в BBC про поименный список погибших мобилизованных россиян. Понятно, что это другой срез, кого могли по некрологам и другими способами персонифицировать, и у коллег из BBC есть карта про Томскую область, 98 погибших, но это поименно. Вы зафиксировали больше погибших, вы видите их больше, но не знаете всех по имени. И еще тут есть вторая карта, можно по всей России пройтись курсором и посмотреть, какие-то регионы светлее, какие-то темнее. Это смертность мобилизованных на войне в пересчете на плотность населения. И в Томской области не самый высокий показатель. Это такой светлый регион, в смысле инфографики. 3 этот коэффициент составляет. Например, самый жесткий показатель, такой коэффициент смертности 631 погибший, да, поименный, и 23 коэффициент в Республике Бурятия, очень много в Тыве, 13%, в Якутии 10%, Магаданская область 12%, Чукотский автономный округ тоже 12%. В общем, кажется, наверное, справедливо сказать, что Томская область даже не средняя в смысле мобилизации, в смысле потери, она скорее выше к каким-то более благополучным, да, в этом смысле регионам. Ну, понятно, Томск — большой город, студенческий город, таких обычно не призывают, там коэффициент во всей России у этих стран ниже. И тем не менее, когда читаешь ваш материал, ну, довольно жутко все это раскладывать. Особенно, если вы помните, в 2022 году была такая кампания, запустили, очевидно, люди, связанные с российской властью, тренд, пытались запустить про то, что 1% — это не так уж много. Дескать, не паникуйте по поводу частичной мобилизации. Заберут всего 1%. Это ничто. Поглядите на порцию картошки фри из фастфуда. Это маленько. Упаковка мармелада — 1%. Ничего. От моей косметики 1% — это тоже ничего. Но вот Томская область тут типичная 1%. Вы из этих людей, из этого 1%, вернее, из цифры, как в школе, когда надо было писать сочинение по преступлению и наказанию про Сонечку Мармеладову, про то, что она попала в страшный процент, вот как раз пытаетесь извлечь живые человеческие истории, извлекаете их, делаете не страшным процентом, а живыми историями. Расскажите про героев публикации.
Наверное, самый главный герой публикации, тот герой, с которым мы не поговорили. Это был герой, который поговорил с нами и со всеми читателями своего дневника. Это был человек, которого мобилизовали, собственно, из Томска, из регионального центра. Это был детский тренер, ему на тот момент было, кажется, 25 лет, он был довольно молодой. И когда он получил повестку, он очень много рефлексировал по поводу того, идти ему не идти. все-таки решил идти, и в тот день, когда он пошел, он опубликовал первую часть своего дневника, где он буквально по дням расписывает, что он думал по поводу мобилизации, а потом уже с фронта, и сейчас, насколько мы понимаем, он не воюет, восстанавливается после ранения, он продолжает вести, свой телеграм-канал у него есть. И как бы вот, мне кажется, это довольно уникальный случай, когда мы можем проследить ход мысли человека вот от не тем, каким он хочет казаться в моменте, а то, вот, что он писал в самом начале, что он пишет сейчас, что он писал где-то год назад. И вот эта история меня поразила больше всего, что он прям очень откровенно пишет о своих переживаниях, о том, что он не хочет идти, о том, что он смотрит на свою мать, настолько как она испугана, и считает, что, возможно, лучше остаться, что он, самое важное, не видит смысла лишать других людей жизни. И в то же время у него есть мысль о том, что мужчина во мне, как же я буду сам себя воспринимать, вот если я сбегу, я детский спортивный тренер, как же я буду учить детей храбрости и бесстрашию, если я сейчас сам сбегу. То есть вот с одной стороны довольно человеколюбивые мысли в нем как-то пересекаются с вот этой страшной идеей, с которой на самом деле я слышала, я поговорила с огромным количеством за эти годы войны родственников военных, мобилизованных и нет. И вот эта мысль про то, что я же мужик, я же должен пойти, потому что я мужик. И даже как будто бы на этом рефлексия останавливается. Даже вот на этом молодом парне она сработала. И мне кажется, это было основное, почему он пошел, потому что не идти, сбегать — это стыдно. И в этом, кажется, году он опубликовал уже свое отношение к войне. Он выразил фразой Суворова, якобы, это на самом деле это не цитата Суворова, про то, что человек, который ненавидит войну, должен добить врага, чтобы не началась новая война. И вот этот путь от «я не понимаю, зачем мне убивать других людей» до того, что «я должен добить врага», ну, довольно страшный и, мне кажется, к сожалению, довольно типичный. Я думаю, что к этому в итоге приходят многие, которые, может быть, даже уходили на войну с подобными мыслями, как этот парень, в итоге теряют там своих близких, своих сослуживцев и начинают верить, что все это не зря и все это какая-то большая цель. Вот это, наверное, история, которая меня зацепила больше всего.
Но это в структуре текста и есть основная история. С нее начинается рассказ, и она держит до последнего. Ты думаешь, убьют его, не убьют. Тем более, что вначале он пишет, если вы это читаете, видимо, я уже убит. И в конце приходит, да, вот к такому развитию. Думал, честно говоря, в конце вас про него спросить. И, наверное, сделает. Потому что вот этот финал, это его изменение метаморфоза, она заслуживает внимания. И, мне кажется, она не так однозначна на самом деле. Если говорить про других людей, про близких и про тех, кого мобилизовали. С каким количеством примерно вы поговорили и что они рассказывали?
Ну, это было где-то до 10 человек, я думаю. Мы поговорили с действующими несколькими военнослужащими, которыми получилось дозвониться, потому что они были в отпуске. Один из парней рассказывал, как получил повестку в день своего 20-летия, приехал в родной город отметить день рождения, получил повестку. И настолько вот его вот эта наивность в разговоре, что я был уверен, что меня не мобилизуют, потому что я проходил срочку в Росгвардии, и нас же в войне не учили. Соответственно, парень был совершенно уверен, что его это и не коснется.
Это тот, который продавец «Магнита», и тот, который буквально мимо военкомата шел, когда приехал на автобусе домой.
Да, там на самом деле не вошла вся его история, там история чуть дольше. Ему сначала пришла повестка, он по ней пришел, ему сказали, а нет, сейчас ты не нужен. И вот второй раз она его догнала, когда он приехал отмечать свой день рождения уже в начале октября. Была история, которая меня тоже довольно сильно тронула. Человек, который дезертировал, я смогла поговорить с его женой. Мужчина мобилизовали, я так поняла из разговора с женой, аргумент был главный, что я же мужик. И несмотря на мнение жены, он ушел на фронт. Но у дочери обнаружили заболевание, нужно было потенциально довольно дорогое лечение. Плюс параллельно там была история с тем, что его жене и его детям начал угрожать его собственный отец. Там у них семейная сложная история. И, в общем-то, ему нужно было как-то что-то с этим решать, защищать жену, копить деньги дочери на операцию. Он на тот момент уже был, по словам жены, ветераном и отпрашивался у своего командира. Несколько раз его не отпускали, в итоге уходит он сам, забирает жену, и вместе они живут уже в другом городе. Он работает, зарабатывает деньги и попадает в аварию, в которой убивает случайно человека. И, собственно, из-за расследования по этому делу обнаруживается, что вообще-то он еще и ушел с фронта. И здесь меня довольно зацепило в приговоре, который я вообще эту историю узнала, изучая приговоры, меня зацепила деталь, что за аварию, в которой он убивает человека, он получает 2 года, а за дезертирство он получает 5,5 лет. И мы понимаем, конечно, что это разные статьи, у них разный уголовный срок, но просто вот это рядом убийство, пусть и непреднамеренное, в аварии 2 года, дезертирство 5,5 лет. И сейчас он сидит. Вот это была еще история, но она довольно, я бы сказала, единичная, когда люди, которые уходят с фронта, в итоге не живут дома, потому что все остальные приговоры, которые я смогла прочитать по этим мобилизованным, все люди приходили домой, к женам, к родителям, и даже не пытались скрываться. Более того, большинство из них в итоге сами приходили в военкомат и заявляли о себе, как о том, что вот я самовольно оставил часть, хочу вернуться. То есть я понимала, что в целом происходит из других текстов, которые мы писали про это, но это тоже довольно тяжело осознавать, что даже люди, которые решились уйти, все равно возвращаются.
При этом сценарий, если вернулся, сказал, вот он я, надо было мне отлучиться, командир не пускал, обычно же осуждают, но не сажают.
Там даже бывает не осуждают. То есть мы понимаем, что вот этот процент, это до судов доходит далеко не все, и часто, насколько мы знаем в реальности, даже не доходит до суда, человек просто возвращается. Вот эти там единичные, по сути, кейсы, которые дошли до суда, там же даже формулировки на самом деле. Вот не имел намерения избежать службы, просто устал, проводил время по своему усмотрению. Вот они просто шаблонные эти приговоры все пишутся, и в итоге получают люди условку и возвращаются на фронт. И мой коллега писал отдельный текст большой про то, как люди пытаются уйти в Сочи, самовольно оставить часть, и как-то так это сделать, чтобы одновременно не получить срок за дезертирство, который очень большой, но при этом получить реальный срок за Сочи, чтобы тебя не отправили на фронт. То есть сейчас вот есть и такой феномен, мы не знаем, насколько он по всей России происходит, насколько массово, но такое есть, что люди готовы сесть, и вот они продумывают вместе с адвокатами, в какую нужную дату прийти, сдаться, и как что говорить в суде, чтобы получить реальный срок, не вернуться на фронт, и при этом не получить статью за дезертирство, там очень большой срок.
И что об этом известно? Удается им это или по армейской поговорке на каждую хитрую задницу найдется свой? Сами не знаете, что с резьбой, и понимают, что нет уж, дорогой, ты возвращайся, пожалуйста, в окоп.
Судя по всему, пока это удается. Опять же, судя по тем героям, с которыми поговорил мой коллега, он смог найти героев. Ну, там действительно семьи буквально отмечают реальный срок, потому что это то, чего они хотели добиться. Но и понятно, что этот текст был построен на частных историях. Сложно оценить, насколько это массовый феномен вообще в России.
Но у вас в материале есть такие фигурки, да, массив фигурок, про кого что известно, и в частности про самовольное оставление части. Вот эта группка меня удивила, что и приговоры такие, и такие истории есть. Меня удивило, если честно, при том, что я вынужденно, как и вы полагаю, слежу за этой войной, за этим вторжением. Сколько человек вообще-то погибло? Перестаешь об этом в какой-то момент думать, посмотришь вот таким образом наглядным и ужасаешь. Давайте про это поговорим. Из 2153 сколько уже нет в живых?
236 человек. Это самая минимальная оценка. И на самом деле меня она скорее удивила в меньшую сторону. Как будто из-за того, что я очень много общаюсь с родными погибших, и как будто мой фокус только на погибших, пропавших, если с ними же что-то случилось, кажется, что как будто уже все должны были, простите, погибнуть. И поэтому вот это 11%, мы понимаем, что это самая нижняя оценка, но каждый девятый, по сути, погиб при самых минимальных оценках.
Ну, каждый девятый, каждый десятый — децимация такая, децимация на войне, потому что в древности вообще-то наказать какое-то подразделение, убив каждого десятого, это было настолько дисциплинирующим, что можно было и в бой пойти, да? Лучше уж попытать удачи в бою, чем гарантированно убьют каждого десятого. Здесь мы это видим. Есть какое-то объяснение, почему так устроена смертность, почему больше всего погибло в первый год, в первые месяцы после мобилизации, а сейчас этого меньше? И надо ли смотреть на историю вашего героя, который, ну, сделал такую внутреннюю карьеру, да, перешел из штурмовиков или чем он там занимался в дронщики, и это все-таки чуть большая безопасность личная, кажется.
Сложно сказать про то, насколько каждый совершил какую-то карьеру, как, куда, кто продвинулся. Мне кажется, вот эта смертность в первый год связана именно с тем, что кинули огромное количество людей и ресурсов для того, чтобы их обучить, подготовить. Ну, мы видели все вот эти бесконечные видео. Кстати, один из героев нашего текста, который действующий военнослужащий, поговорил с нами. И в разговоре с нами он говорил, как все было хорошо, и как их обучали, и что то, что его отправили в штурмовики, в целом не сильно его удивило, а что мы еще хотели, как-то так он говорил. При этом мы нашли его на видео 3-летней давности, где был какой-то стихийный митинг мобилизованных, которые рассказывали о том, как их не дают оружие, как их ни к чему не готовят, как уже куда-то отправляют. Мне кажется, это тоже про то, насколько вот вначале люди были в ужасе от такого отношения к себе, и даже пытались вот это снимать какие-то видео, чего-то добиваться, и как в итоге это приходит к тому, что сейчас в разговоре с нами он говорит, что все было хорошо. Опять же, здесь вопрос, насколько он может раскрыться в разговоре с нами, насколько он не переживает и говорит то, что он думает, но, по крайней мере, публично он транслировал 3 года назад одно, сейчас он 3 года спустя транслирует совершенно другое.
К вопросу о восприятии и о том, как они говорят. Что касается смертности, нельзя убедительно, да, объяснить, почему такой график?
Почему погибла большая часть именно в начале войны? Ну, мне кажется, вот с этим связано, что условно кто уже выжил, тот научился. Короче, мне кажется, что существует вот этот год, который ты пережил или не пережил. И дальше ты уже как будто наравне больше с действующими военными, потому что у тебя есть и опыт, и как-то все не происходит в таком хаосе, в котором оно происходило в тот год. Мне кажется, именно поэтому вот тот первый год был самым массовым погибели.
Но у вас там есть про хаос и про характер боевых действий, про то, как погибали эти мобилизованные, были убиты на войне. Во-первых, в штурмы отправлялись, они стали той самой живой силой, которая после того, как профессиональная российская армия в изрядной степени погибла, заполнили окопы, чтобы сдержать украинское наступление. И описаны случаи, когда по дислокации просто наносились удары, в том числе Хаймарсом, в бывшую школу, где размещались десятками эти люди, в том числе из Томской области, и в Дворец культуры в Макеевке, да, кажется. Ну, то есть прилетает, и у тебя нет сразу большого количества людей. Статистика от этого сразу другая, конечно. Кажется, с этим стало тоже попроще. Российское командование адаптировалось и распределяет и склады, и дислокации, и, может быть, и с дисциплиной как-то стало построже. Например, мобильными телефонами дают поменьше пользоваться. Кажется, в этом еще, да, объяснение.
Да, и мне кажется, вот эта дата 24 октября, мне было интересно, что она возникла у нас в тексте, как дата самой массовой гибели. Во-первых, массовая, во-вторых, среди тех людей, по кому мы смогли понять точную дату гибели, вот это 24 октября был, получается, самый минимальный срок, то 32 дня с момента начала мобилизации до гибели. И в нашем списке погибших 6 человек, и эта же дата появляется в тексте коллег в Диазон BBC, как дата, когда погибло там почти 100 человек. То есть там действительно от 2 разных источников подтверждается, что там действительно был массовый этот прилет, когда погибло очень много людей. Плюс какой-то массовый прилет был довольно громкий в декабре, когда тоже по концентрации мобилизованных, кажется, прилетело, когда они тоже в каком-то одном месте содержались.
Кто из них, собственно, мобилизованных и родственников охотнее говорит? Те, кто сейчас на фронте, ну, потому что чего терять, те, кто избежали или чьи родственники избежали, да, убежали от войны, или раненые, может быть, потому что есть на что пожаловаться?
Мне кажется, у нас недостаточно была большая выборка, чтобы понять, и мы изначально прицельно звонили по людям, про которых мы знали что-то условно интересное, например, это был самый молодой мобилизованный, либо мы вот знали вот эту историю с дезертирством, я пробовала связаться с женой, поэтому сложно сказать, кто охотнее идет, но к моему, ну, не удивлению, но каждый раз, когда с тобой действующие военные соглашаются говорить, все время кажется это немножко удивительным, что они готовы что-то рассказывать. Не то, чтобы они там говорят что-то ужасное, но просто сам факт, что они открыто говорят с журналистами, меня до сих пор все еще удивляет. Родственники тоже чаще соглашаются говорить, особенно когда произошла какая-то история, опять же, история с дезертиром, либо жена погибшего. В целом, родные погибших чаще готовы, мне кажется, делиться, потому что там уже как бы это страшно не звучало, действительно им терять нечего, и часто им просто нужно в том числе и выговориться о том, что произошло, еще раз пересказать эту историю.
А с военными как это устроено? Вы им пишете в мессенджер, давайте поговорим, я такая-то, такая-то журналистка. Ну, они могут погуглить, могут не погуглить, не знаю, предупреждаете вы или нет, что у вас там всякие есть статусы, и как они после этого говорят, да, давайте поболтаем, или, может быть, у них есть какое-то свое представление, что вы пишете статью о героях СВО, и вот сейчас вы видите их смелыми бойцами, как это устроено?
Мы всегда звоним. Опыт показывает, что это всегда дает больше результата, чем письмо. И дальше человек поднимает трубку, и мы честно говорим, что мы журналисты, и что мы готовим материал про 3 года мобилизации. И дальше задаем свои вопросы. И дальше уже они выбирают, говорить с нами или нет.
Если про раненых говорить, у вас там есть про это изрядная часть, про то, как оказывается медицинская помощь на передовой и что бывает с людьми, которые ранения перенесли. Можете про это немножко рассказать? Там есть, да, конфликт, связанный с вот этим статусом, насколько тяжело ранен человек, поскольку от этого зависит льготы и выплаты.
Да, мы смогли посмотреть раненых, в том числе и по тем документам, которые были у нас, и Радио Свободы, которую есть своя база людей, прошедших через российские госпитали, тоже поделилась с нами частью этой базы, и мы смогли максимально постараться собрать число раненых. И там действительно история в том, что большинство получают ранения, которые зафиксированы как легкие либо средние. И моя коллега Соня Савина, которая занималась этой частью, нашла большое количество людей, которые приехали с ампутацией. Ну, то есть, как бы они потеряли конечность на фронте, их привозят вот с этим ранением в госпиталь, как-то лечат, и в итоге они получают, например, среднюю тяжесть. У нас есть даже история нескольких людей, которые получили вот эту среднюю тяжесть, соответственно, они получают меньше выплаты, и, соответственно, вот эта средняя либо малая тяжесть с большей вероятностью позволяет вернуть человека на фронт. Я уже не знаю, насколько возвращают с ампутированными конечностями, но история с выплатами, вот, она есть. И там даже один из героев обратился в итоге в какой-то фонд благотворительный, чтобы все-таки добиться какой-то другой выплаты, и вот в итоге он ее добился, получил ладу. Ну, то есть как-то даже у тех, кто, казалось бы, героически потерял ноги, защищая Россию, все равно, ну, как бы это тоже неудивительно, остаются проблемы и с выплатами, и с тем, как они воспринимаются, с тем, какая социальная поддержка дальше у них есть.
А обиду они высказывают, как вы сказали, защищал Россию. Ну, я понимаю, вы воспроизводите эту риторику официальную или этих людей, которую они тоже повторяют вслед за государством. Они обижены, что мы там воевали, нас забрали, нам вот так не повезло, вы здесь веселой жизнью живете.
Мы конкретно про это не говорили, мне кажется, мы ни с кем не говорили, не смогли в итоге поговорить из раненых, как бы, скорее всего, не ответили люди. Но вот история про то, что я приезжаю домой в отпуск, вижу, как вообще здесь никто не замечает войну, а мы там сидим уже 4-й год и не вылазим, и, скорее всего, не вылезем, вот это противоречие точно есть. В смысле, не противоречие, наверное, какая-то обида. Но там, как бы, опять же, тоже разное. Кто-то считает, что нужна ротация, нужно нас менять, почему мы здесь сидим, а там люди живут обычной жизнью. Есть такое мнение. Есть мнение, что, ну вот, для этого мы и воюем, чтобы вот там чувствовали себя мирно и спокойно. Вот, значит, мы хорошо выполняем свою работу, чтобы вот как раз-таки люди, которые живут в России, жили спокойной жизнью.
Чего больше, смирения или недовольства, как вам показалось?
Не знаю, мне кажется, сложно сказать, потому что нет какой-то у меня там выборки прям большой, и я поговорила с каким-то большим количеством людей, чтобы можно было как-то это оценить. Так что пока это скорее какие-то единичные истории, я тут не возьмусь сказать чего больше.
Да, я понимаю, да. Ну и вопрос в духе Екатерины Гордеевой. Выберите, чего больше, смирение или недовольство? У вас там есть еще, если говорить про диагнозы, что ли, довольно приличный процент тоже обращает на себя внимание людей, у которых ментальные проблемы, и они поэтому комиссуются. Насколько это распространенное явление?
Есть действительно небольшой процент таких людей. Не смогли мы дальше как-то копнуть эту тему, потому что просто получается, что мы имеем вот этот список мобилизованных. 5% от всех людей получили диагнозы, которые можно приравнять к психическим расстройствам. Это в целом как будто бы небольшой процент. То есть, получается, это те люди, которые пошли на фронт, там отвоевали. В общем, мне сложно представить, как это происходит в госпитале, насколько их действительно ставят. И мне кажется, что чаще не ставят. Но я не могу себе представить историю, что ты подходишь к командиру и говоришь, что у тебя какая-то тревожность, или там, не знаю, кричишь по ночам, и тебя тут же отправляют в госпиталь и ставят такой диагноз. Поэтому мне кажется, это, наоборот, довольно много, 5%. То есть мы понимаем, что в реальности число людей, которые от этого страдают, каким-то образом еще больше. У нас даже был один герой, в общем-то, тот парень, которого мы мобилизовали, когда ему было 20 лет. И он довольно бодро, на самом деле, вообще все рассказывал про то, как он сейчас служит, и вот как он завтра уже поедет на фронт. Но при этом он честно, откровенно признался, что ему все так же страшно, как в самом начале, и что да, он орет по ночам, и вот так вот сейчас живет. Поэтому, мне кажется, эти 5% скорее большое число, что они доходят и получают эти диагнозы.
Ну, 5% много, явно занижены, и эти 5% — это должна быть какая-то высокая степень дисфункциональности. Кричишь по ночам, да мы все кричим, да, по ночам. Наверное, такой ответ у отцов-командиров.
Я думаю, да. История в том, что если ты дошел, у тебя есть психическое расстройство, в большей степени речь идет об астеническом синдроме, хронической усталости и истощения, что звучит, я не могу представить, кто там хронически не устал и не истощен, но, наверное, есть какая-то такая степень этой усталости и истощения, что тебя отправляют в госпиталь с этим.
Давайте завершать. У вас начинается текст с истории 23-летнего спортивного тренера. С детьми он работал, Николая Кокшарова. И в самом начале текста можно прочитать, вы говорили про это, что он начал вести во ВКонтакте дневник. Не хотел ехать, плохо отзывался о войне вообще как о явлении. Прикреплял музыкальные клипы группы «Порнофильмы» и панк-группы «Люмен», песни «Государство», про то, что «люблю страну, ненавижу государство». И завершается текст истории этого же человека, я процитирую. «Детский тренер из Томска Николай Кокшаров провел на фронте почти 3 года. Участвовал в боях за Селидово и Авдеевку. К лету 2023-го перешел в подразделение БПЛА и начал выкладывать видеоролики с камер и FPV-дронов. В апреле 2024-го он получил ранение. Цитата. 24 осколка, дырка в легком, 2 операции. А в июле 2025-го подписал рапорт на увольнение. Сейчас Николай восстанавливается после ранения и собирает помощь российским военным. Свое отношение к войне Кокшаров, который в 2022-м писал, что не видит смысла лишать жизни других людей, в феврале 2025-го выразил фейковой цитатой Александра Суворова. «Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая». Конец этой фейковой цитаты и конец вашего текста. У вас есть объяснение, что с ним случилось? Я вижу здесь адаптацию. Ну, ты чокнешься окончательно, если ты не придумаешь, почему ты находишься в этих обстоятельствах. Так мы устроены, психика наша вещь гибкая, она нам старается помочь удержать нас в какой-то функциональности. Ну и, возможно, здесь уже чистые фантазии, такой опыт, такой однозначности он мог получить, не знаю, увидев убитых друзей, да, и тоже наделить свое положение каким-то смыслом. Но теперь я должен отомстить. Я это все по-человечески могу понять. Я сочувствую этому человеку. У вас есть какое-то отношение, предположение, что с ним произошло, как эта эволюция совершилась?
На самом деле у меня точно такие же предположения. Мне кажется, опять же, что я слышу в разговорах с родственниками, даже не мобилизованных, вообще военных, что не могут они для себя признать, что их близкий погиб зря. И сейчас все эти ужасы они переживают за зря. И мне кажется, именно поэтому он так и думает, что он 3 года воевал, у него точно погибло там значительное число людей, которые стали ему близкими. И осознать, что это все было зря, ну, как бы, не знаю, мне кажется, просто невозможно. То есть он же до сих пор использует цитату, в которой говорит, что человек, который ненавидит войну, то есть он все-таки ее ненавидит, но как будто бы для себя находит вариант понять, почему правильно делал то, что делал. Наверное, на этом он живет. Сейчас он, допустим, активно собирает гуманитарную помощь российским военным. Он даже поссорился с губернатором Томской области, у него есть пост и какая-то там целая серия постов в телеграм-канале про то, что как же так не доходит помощь до наших бойцов. И видно, что у него есть вот эта претензия к тому, насколько государство, руководство региона в целом, какое отношение к нему, когда он был там, к его сослуживцам. Все это понимает, у него ко всему этому есть претензии, но при этом вот это вот, что это было не бессмысленно, это имеет какую-то цель, наверное, и помогает ему продолжать жить. Иначе мне сложно представить, как бы он мог проявлять эти 3 года, не найдя такого смысла.
А известно что-то о его планах? Потому что, опять же, в начале материала есть эпизоды цитирования этого его онлайн-дневника открытого, что он с мальчишками в секциях, которых вел, прощается. Да, вот приходит одна группа, он говорит, я скоро уеду по работе в другой город, сам не может сдержать слез, идет там в перерыве колотить по груши, не понимает, что происходит, не понимает, куда от этого деться. Потом другая группа приходит, он им это повторяет, и кто-то из мальчиков спрашивает, вас как моего папу, что ли, мобилизовали? Он говорит, нет, другой тренер будет, я по работе еду в другой город. Он собирается вернуться к работе с детьми?
У него сейчас довольно редкие посты в канале, но я видела пост, где он снова вернулся к тренировкам, по крайней мере, сам. Говорит про то, как тяжело восстанавливаться после ранений, что он возвращается к спорту. А будет ли он дальше преподавать как тренер, не очень понятно из этого канала. Мне почему-то кажется, что почему бы и нет, как будто это какой-то логичный... Мне кажется, для него был бы путь, что вот он ушел, он сделал свое дело, не испугался, чего он так боялся в самом начале. Ну вот это я пытаюсь представить, что может происходить у него в голове. И вот он вернулся и дальше занимается делом, которое, я думаю, ему нравилось до того, как его мобилизовали.
При этом отношение к войне очевидным образом поменялось и, видимо, искренне он сейчас будет думать по-другому, и детям будет примерно это же говорить. Одно из последствий этой войны, простите за такое обобщение, что для кучи людей, для массы людей она нормализовалась, и они никогда в жизни не смогут потом сказать, что это было зря, было не нужно. Они нашли ей свое оправдание, это будет годами воспроизводиться и может даже передаваться другим поколениям. Я бы так закончил, как бы вы закончили.
Да, мне кажется, это одно из самых страшных, и про это, кажется, уже говорили, что тот ужас, который происходит сейчас, ужасен, но вот это чувство того, что это все не зря, это все правильно, то, что сейчас происходит в школах и в детских садах, это как раз про будущее, потому что это происходит с детьми. И я знаю, что дети, которые постарше, что касается уроков о важном или каких-то подобных штук, они чаще с этого сливаются и воспринимают это как какая-то, короче, история, которую нужно просто пережить, перетерпеть. Они не то чтобы сильно против, но сильно в это не вовлекаются. Но совсем другая история именно с маленькими детьми. Это показывают и какие-то международные исследования про то, как работает пропаганда. Что если ты все это слышишь буквально с очень маленького возраста, ты искренне начинаешь во все это верить. И, наверное, вот это самое страшное, что будет целое поколение людей, которые вырастут, и если ничего как-то кардинально не изменится, и все будет идти тем же путем, вырастут с убежденностью в том, что все было правильно, и что, возможно, когда-то им тоже надо будет встать на защиту Родины, и это вообще долг каждого человека.
Спасибо огромное, Полин.
Спасибо.
Это была Полина Ужвак, журналистка важных историй. На прощание еще один раз напомню про закрытый стрим для спонсоров в четверг, 25 сентября. Также хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает наше издание «Медузу». Только что вы и только вы, те, кто жертвует средства редакции, кто живет в России и помогать не может по соображениям безопасности, но попросил друга, родственника, знакомого за границей стать донатором «Медузы», нас очень выручили. Обычно число жертвователей убывает всегда у всех проектов. Карточки истекают, разочарование наступает, другие приоритеты появляются. Так что дело — это никогда не может считаться сделанным. Я про поддержку такого рода проектов таким способом, при помощи краудфандинга. Так что всегда имеется шанс присоединиться. Тут нельзя прийти ни рано, ни поздно. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» И до встречи.